Туберкулез – новый враг. В Нижнемошевской больнице. Здоровье мое с каждым днем ухудшалось. Постоянно была температура более 37 градусов. Я кашлял. Потом температура поднялась до 39 градусов. Меня положили в Нижнемошевскую больницу. На рентгеновском снимке в верхушке левого легкого нашлась каверна диаметром в 5 сантиметров. В правом легком был инфильтрат. Диагноз – кавернозный туберкулез легких. Хотя я уже несколько месяцев чувствовал себя больным, я не думал, что болезнь настолько серьезна. Лечащий врач, тоже заключенный, был обеспокоен моим состоянием. Высокая температура, долго тянущаяся болезнь, слабость и большая каверна – не предвещали ничего хорошего. В стране в 1947 году еще только начали применять стрептомицин. Обыкновенно лечили эфтивозитом и параминосалициловой кислотой. Не всегда и эти лекарства были в лагере. Теперь, когда до освобождения осталось несколько месяцев, предо мной встал новый враг – туберкулез. Как я хотел хоть раз увидать свою милую Лину и доченьку! Я понял, что Нижнемошевская больница – может оказаться моим последним местопребыванием. Высокая температура держалась, я слабел и не было сил подняться с кровати. Я спал целыми днями, временами теряя сознание. Врачи старались уменьшить кашель, боясь массивного кровотечения из каверны. Срок моего заключения кончался в декабре 1947 года. Срок сократили на 6 месяцев. Во время войны вышел приказ, по которому заключенным, перевыполнявшим норму, за каждый проработанный месяц убавляли срок заключения от 1 до 5 дней, в зависимости от количества перевыполненной работы. День освобождения приближался, но я был смертельно болен и не понимал, что происходит вокруг. Позднее, когда мое здоровье улучшилось, сосед по палате рассказал мне о дне моего освобождения. В палату пришел врач с кем-то из управления лагерей и принес справку об освобождении и временный паспорт. Врач потормошил меня за плечо, я на момент открыл глаза, но тут же погрузился в полубессознательное состояние. Слова о наступившей свободе не дошли до меня. Паспорт и справку положили на тумбочку. Я должен был подписаться, но поскольку я был без сознания, то у меня взяли отпечаток пальца. Сам я ничего не помнил об этом дне. Даже много позднее Я не чувствовал радости освобождения. Когда голова прояснялась, я понимал, что я свободен, но полагал, что умру там, в тюремной больнице. Я думал, что мечта встретиться с семьей так и не исполнится. Это очень огорчало меня, и я опять впадал в забытье. К счастью, у меня не было сил много думать. Я просто лежал. Такое критическое время продолжалось более 2 недель. Когда мне стало лучше, врач рассказал и о том, как Лебедев вместе с приехавшим из Москвы Соколовым проверяли больницу. Лебедев мимоходом спросил, жив ли еще Тоги. Соколов, услышав его вопрос, удивился, что Тоги еще в лагере. «Он свободен, но лежит при смерти», — ответил Лебедев. Соколов пожелал увидать больного. Врачу не удалось разбудить меня. Я не открыл глаз. «Жаль, если он умрет. Он страдал безвинно», — молвил Соколов. Уходя, он приказал хорошо меня кормить, записывая расходы на специальный счет. Соколов был одним из посланников Бога, который оказался в нужное время в нужном месте. Меня перевели в отделение, где лечили вольных. Стали приносить калорийную пищу, даже фрукты. Вольные в палате удивлялись, почему у бывшего заключенного такое питание. Мои силы стали помалу восстанавливаться. Температура спала, появилась надежда на выздоровление. От Лины было 2 письма, но врач не дал их мне раньше, боясь, что сильный наплыв чувств может кончиться плохо. Читая письма Лины, я набирался сил. Я чувствовал, что все эти 10 лет она любила, заботилась и молилась обо мне. Теперь она ждала меня домой. Это радовало меня, вселяло желание бороться с болезнью. Появилась надежда, что мы еще встретимся. Ночник спас жизнь. После войны кавернозный туберкулез лечили пневмотораксом. Врач предложил и мне это лечение. Он ввел иглу между ребер в плевральную полость и впустил определенное количество воздуха. Под давлением воздуха края каверны должны были сближаться, способствуя более быстрому ее зарастанию и уменьшению опасности кровотечения. Процедура прошла без боли. Часа через 2 я почувствовал давление в груди, которое усиливалось. Я сказал об этом врачу. Он успокоил меня, сказав, что введенный воздух может вызывать такое чувство. Наступил вечер. Свет в палате был потушен. Все спали. На соседней кровати мужчина, читавший газету, уснул, не выключив ночника. Дежурная сестра, войдя в палату, чтобы потушить свет, заметила, что я покрыт потом и очень бледный. Меня не удалось разбудить, я был без сознания. Вызвали врача, отвезли в рентген-кабинет. Выяснилось, что воздух попал в средостение и сжал сердце. Помощь подоспела в последние минуты. Снова смерть была близко, но еще не настало время для меня покинуть эту землю. Опять оправдались слова: «Он не утонет в воде и не сгорит в огне». Я оставался в больнице. Здоровье восстанавливалось медленно. Я лежал и вспоминал свою жизнь. Годы заключения, пророчество Евы Хумала. Бог проведет его по тяжелым путям, но даст силы. Пророчество исполнилось. Сколько раз я утопал в жизненных волнах. Огонь страданий жег тело и душу, но Бог сдержал свое слово, дал мне силы пережить эти испытания. Теперь я был свободен, но болезнь приковала к постели. Я был очень слаб, меня мучила одышка. Я знал, что смерть со своим мечом стояла постоянно у изголовья. Волны безнадежности и отчаяния хотели утопить меня. Я молился словами из 90-го псалма: «Господи, смилуйся! Исцели меня, Господи, Ты прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Тебя я уповаю». Меня подкрепляли слова Давида из 102-го псалма: «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои, избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание твое. Юность твоя обновляется, подобно орлу. Господь творит правду и суд всем обиженным». У меня не было Библии, и не хватало бы сил читать, но в молодости выученные строки ожили и утешили меня. Божий мир наполнил мою душу. Господь, Ты прибежище мое, на Тебя я уповаю. Самочувствие стало улучшаться, силы прибавлялись, одышка уменьшилась. Опасность кровотечения оставалась, но я не думал о ней. В конце февраля 1948 года врач сказал, что состояние здоровья позволяет мне ехать домой. Я должен остановиться в Москве в противотуберкулезном институте, где проверят пневмоторакс и добавят воздуха. Поездка с Урала до Демянска займет 2 недели, а поддувание проводили каждые 10 дней. Отъезд из лагеря. Наступил день отъезда. Я собрал вещи, взял временный паспорт, справку об освобождении и медицинские документы. Из конторы лагеря получил деньги на билет. На кухне выдали продукты на дорогу. Мне предстоял долгий путь из Нижнемошева в Демянск. До Соликамска обещали отвезти на машине. Оттуда должен ехать местным поездом до Перми. Дальше поездом дальнего следования до Москвы. Дорога долгая и трудная. Я нервничал. Достану ли билет на московский поезд? Желающих ехать было много, а поезда ходили редко. За несколько дней до отъезда я встретил знакомого, живущего в Перми. Разговорились, я рассказал о возвращении домой. Прощаясь, он дал мне свой адрес, сказав: «Зайди, если понадобится помощь с билетом». Распрощавшись с персоналом и знакомыми, я сел в кабину грузовой машины, и мы поехали в Соликамск. На улице было холодно, но мне казалось, что солнце светило тепло по-весеннему. Вероятно, в моей душе проснулась весна. Помнился день 10 лет назад, когда нас привезли в Соликамск. Не верилось, что я еду домой. Прибыв на вокзал, я купил билет до Москвы, но это не обеспечивало места в поезде дальнего следования. Только в Перми выяснится, когда смогу ехать дальше. Поезд двинулся из Соликамска. Я скрестил руки и благодарил Бога за то, что остался в живых, что я один из тех немногих, кому разрешили выехать, а не оставили на поселение. Я просил Бога сохранить мне жизнь до тех пор, пока не увижу Лину и дочку. Мне казалось, что после встречи с ними я готов расстаться с жизнью. Хотя мне было 35 лет, я чувствовал себя старым и уставшим. 10 проведенных в лагере лет оставили свой отпечаток и в душе, и в теле. Соликамск остался позади. Невольно опять вспомнился день, когда нас, голодных, замерзших, привезли сюда, как сидели на корточках в снегу, не смея поднять головы. Первый день в распределительном лагере и много, много другого пережитого. Я закрыл глаза. Воспоминания шли кинолентой. Много страданий, боли, несправедливости, голода, ненависти, жестокости. Но над всем этим возвышалась забота и помощь Бога. Я понял, что должен позабыть все плохое, простить тех, кто бил, пытал, издевался. Я должен сохранить себя от обиды и горечи, от ненависти. Я должен начать новую жизнь, не отравленную прошлым. Правда, я не умел представить себе эту новую жизнь на свободе. В Перми выяснилось, что мест на московский поезд нет. Приближался вечер, у меня не было другой возможности, как идти к знакомому, давшему мне свой адрес. Он достал мне билет. Часы показывали полночь, когда я вошел в спальный вагон поезда. Матрас, подушка, одеяло, простыни. Как отличалась моя обратная поездка от той 10 лет назад? Слезы выступили на глазах. За окном полнолуние. Уральская природа сурово красива. Леса и снежные сугробы скрывали тысячи могил. Стройные, покрытые пушистым снегом деревья хранили тайну человеческих страданий и мук. Я прощался с Уралом. Утром луч зимнего солнца разбудил меня. Снегом покрытые леса и поляны все еще мелькали за окном вагона, убегая куда-то назад. Вместе с ними удалялось и все мною пережитое. Я с нетерпением ждал дня встречи с родными. Поезда в то время двигались медленно, иногда стояли часами, ожидая встречного поезда. В купе мы разговорились с женщиной, которая хорошо знала Москву. Она пояснила мне, как добраться до противотуберкулезного института. В больнице меня приняли дружелюбно. Врач, посмотрев меня на рентгене, добавил воздуха в плевральную полость. Через день я мог продолжать путь. Медсестры даже выяснили время отправления поезда Москва-Таллин, проезжающего через станцию Любницы, где я должен был сойти. Из Москвы я послал Лине телеграмму, сообщая время прибытия, но она не получила ее. К счастью, за 2 недели до отъезда я написал письмо, в котором сообщил ориентировочное время приезда. Снова в поезде. До станции Любницы километров 400-500. Оттуда еще 45 километров на почтовой машине, так как автобусного сообщения не было. Я беспокоился, как найду место остановки почтовой машины, ведь поезд прибывал поздно вечером после 11. Все обошлось хорошо. Подъехала брезентом покрытая машина, в кузов которой взобрались ожидающие. Мое сердце билось от волнения. Только 45 километров отделяют меня от семьи. Какой будет наша встреча? Встретят ли меня? Как найду дом, если не будет встречающих? Внутреннее волнение росло. В машине темно, дорога чужая. Не знал, сколько проехали. Наконец, один из пассажиров сказал: «Приехали, Демянск».